Ну и понятно, почему бы не воспользоваться своим положением, ну, вот географическим положением. Теперь вот Турция в 5 раз предполагает в ближайшее время увеличить плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы. И так в 5 раз дороже теперь будет стоить для гражданских судов пройти там, из Средиземного моря в Черное или там обратно. Впервые за 40 лет турецкие власти подняли вот этот так называемый маячный сбор. Туда входит плата за обслуживание, за маяк, за медицинское обслуживание. И вот надеются таким образом, что в турецкий бюджет будет поступать 200 миллионов долларов ежегодно, а не 40, как сейчас. Я вот подумал, как это скажется на стоимости товаров, которые на судах как раз доставляют через Босфор и Дарданеллы. Сейчас такое решение турецких властей обсудим. Политолог и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров с нами на прямой связи. Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Добрый день.
Семен Аркадьевич, ну вот они поднимают в 5 раз плату. Да. А, собственно, судам-то некуда, ну или судовладельцам некуда деваться. Хоть в 10 подними, все равно, ну куда? Только как через Босфор и Дарданеллы проходить, получается так.
Да, получается так, но, кстати, а представляете, если они сделают канал Стамбул, а если Эрдоган перебрет, он его сделает, ага. Что тогда будет, на который не будет распространяться, значит, конвенция Монтрю и так далее.
А что будет?
Вот ну,
что
в общем, будет? А, алло.
Да-да, а вот, Семен Аркадьевич, что будет, когда они построят этот канал?
А захочет, пустит, а не захочет, не пустит, это...
Подождите, это... он же, ну да, то есть через этот канал захочет пустит, захочет не пустит. А Босфор-то на своем месте останется, они его не закопают?
Останется, но я так понял, они хотят сделать так, что основным каналом будет канал Стамбул. Ага. Как это будет отразиться на Босфор-Дарданелл, трудно сказать, но именно так это хотят. Дело ага. считается справедливым. Ну, вообще Турция, конечно, больше всего пострадает Российская Федерация, потому что больше всего товаров идут... от нас, да, особенно сейчас вот в контексте, значит, санкций и закрытия многих портов, ну, блокады, по сути, Российской Федерации, да, потому что, понятно, Болгария, Румыния, там, ну, Украина, понятно, это один или другой вопрос. А вот мы и будем основными плательщиками вот этого 5 раз повышенного тарифа.
А Грузия что?
Ну, Грузия там, слушайте, объем...
Несопоставимый, да?
Ну, здесь, конечно, нет никакого сравнения.
А, это на стоимости товаров скажется?
Ну, конечно, скажем, как.
Ну, товар как везется, сильно? Как сильно?
Ну, естественно, дороже обходится, естественно, будет потребителю продавать дороже. Это естественно. Ага, ага. Да, именно так.
А чем мы вообще, ну, как-то, если это прям направлено, ну, пусть не прямо, да, они не говорят же прямо, что это против России, да. Но если это направлено против России, а чем Россия может ответить? Ничем, сказать, ну,
да,
хорошо.
Слушайте, ну, мы заиграли с Турцией, чем мы могли ответить? Ну, сколько уже, сколько у нас ножей в спине, как ежиков похоже, и все это идем. Вот последний раз, смотрите, зять и владелец компании, производящей Байрактары, да, значит, что говорит? Да. Ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах в России Байрактары поступать не будут.
Но это не... зять Эрдогана вы имеете в виду, да?
Да, зять, зять. Мы его, ну, иранцев при желании можем купить, да и свои пора давно создавать. К сожалению, а у нас не сделано, да, там надо спросить тех, кто за это отвечал, да. А, значит, вот только на Украину, да, или там приглашение к переговорам, но с учетом Стамбула, с учетом того, что Турция считает, что Россия обязана признать Крым украинским.
Слушайте, это кто? Это кто? Это зять Эрдогана такие условия выставляет? Ну, пусть вместе со своим... Я говорю, это зять Эрдогана, что ли, условия такие выставляет? Ну, пусть вместе со своими байрактарами...
Нет, это окружение Эрдогана. А зять Эрдогана говорит, что ни при каких обстоятельствах байрактары продавать не будет, только... на Украине.
Ну, хорошо.
Они там собираются завод строить и так далее, да?
Объясните мне, пожалуйста, Семен Аркадьевич, да. Такое впечатление с этими байрактарами, что, ну, вот только он строит эти беспилотники. Понимаете, вот больше никто в мире не строит беспилотники, да, только вот байрактар. Ну...
У иранцев значительно более широкий парк, значит, беспилотников. У него намного дальше шагнули, чем турки. И у них есть прекрасные беспилотники, часто Шахид 129 и Шахид 191. Это байрактары как для разведывательного плана, информационно-разведывательного плана, так и ударные, тяжелые беспилотники. И кроме этого есть целый ряд баражирующих боеприпасов типа, значит, РАД-83, там очень-очень большая линейка у иранцев. Сейчас они запустили новый беспилотник. Не, у Ирана беспилотников более чем достаточно. И много поговорили, что мы у них должны закупить. Надеюсь, мы закупим, а потом будем не только закупим, но и технологии купим. Наконец начнем производить в большом количестве свои беспилотники. Нет, это более распиаренный Байрактар, благодаря использованию в Сирии, в Ливии, на Южном Кавказе, Карабахской войне и вот сейчас на Украине.
Ага, ага. А все-таки мы с этих проливов начали. Да. Я вот хочу понять. Понятно, что так удобно через Босфор, через Дарданеллы пройти, там, да, привезти товары в Новороссийск, конечно, в Сочи, да, удобно. Но в России не только Черное море, не только оно. Поэтому вот странно, когда говорят, вы знаете, России не повезло, потому что все через турецкие вот эти каналы, проливы, извините, должно проходить. Ну, везите все в Мурманск, ну.
Ну, я так понял, что есть проблема с портами, откуда везти туда на европейском направлении, да. Но есть и другой вариант. Есть Каспий, есть выход через Иран, да. Во-первых, это Энзели, у них порт туда, если мы выходим с Астрахани, да, по Каспию, и туда на Бандер-Аббас. Это Бандер-Аббас, это тоже, это уже Персидский залив, выход, значит, Мировой океан, да, так сказать. А потом, вот там варианты есть выход в другие порты иранские, в Индийский океан и так далее, да, в Аравийское море. То есть, надо развивать это. Мы же не развивали все это направление. У нас много говорили о так называемом коридоре транспортном север-юг, 22 года говорим, и только сейчас что-то пытаемся сделать. Но поэтому у нас как... так выросла зависимость от Босфора и Дарданеллы.
Пока жареный петух не клюнет, вы же знаете.
Он уже клюнул, да, и вот мы сейчас, думаем. Но вот надо развивать как-то упорно через Иран. Эти иранцы пока ничего нам не повышали и ведут себя, в общем-то, нормально.
Вот скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, они заинтересованы? Иран, вообще персы, они так не сильно отличаются в смысле дипломатии восточной от тех же турецких, от турецкой дипломатии, понимаете? Они тоже, они же могут одно говорить, другое думать. Ну, Восток дело тонкое.
Вы знаете, мы уже по отношению к ним тоже вели себя своеобразно, когда они были под санкциями, а мы нет. Помните такую странную историю с продажи С-300, да, там сколько было всяких этих самых странностей, да, под давлением Соединенных Штатов и Израиля, да. То есть мы тоже, знаете, ведем себя, когда надо, когда и не надо, очень странно. Поэтому ждать от кого-то, что широкие объятия, нет. Это все взаимовыгодно должно строиться, да. И сейчас у Ирана стоит вопрос о возможности снятия санкций с Ирана, да. Не забывайте, то есть к нему санкции, да. А на нас огромные санкции. Поэтому много зависит от тех людей, кто у нас здесь в России занимается этим направлением, умение договориться. Иран это, значит, нет же такого, Иран один чиновник. Там масса людей. Есть прозападные, есть антизападные, есть всякие, да, там. Надо договариваться, уметь как-то работать с ними. А куда деваться-то? У нас нет варианта. Вот есть Турция, выход на юг, Иран, и если подойти с умом, можно через Среднюю Азию, да, вот сейчас Узбекистан делает трансафганскую железную дорогу, уникальная вещь, да, такая дорога никогда не было в жизни в Афганистане, там были небольшие дороги, там, от Термеза там на Хайратон или от Кошки-Тургунди, да, и все там, у иранцев был на Герат, и то так. А вот сейчас делают 780 километров, он будет Термез, значит, Хайратон, Мазари-Шариф, Пешавар, это Пакистан, и выход на Карачи. Вот надо присоединяться к этой железной дороге. У нас железнодорожная сеть еще со времен СССР была, значит, все у нас есть, и найти выход туда, вот вам еще один выход. Так что надо работать, а если вы будете только через Босфор-Дарданеллы, ну и нами будут диктовать. Монополия всегда есть плохо.
Ага. А у них, конечно, абсолютнейшая монополия, там Монтрё, не Монтрё, это уже не важно.
Ну, конечно, не выходи, не хочешь, заходи, да, плати 5, завтра 10 раз.
Ну, пока в 5, но я так понимаю, что ему ничего не мешает, хоть в 10. А вот вы сейчас упомянули об Афганистане. Они же хотят, официально заявили, очень хотим покупать у России нефть, пожалуйста. И, знаете, я так смотрю, столько комментариев с усмешкой сразу же последовало, в том числе и российских. Ну, что там Афганистан может платить, что он может покупать? Ну, я так понимаю, что вы как специалист по Ближнему Востоку вот сейчас вот можете нам объяснить, чем может помочь Афганистан.
Афганистан предложит нам в обмен на нефтепродукты и нефть?
Да.
Да, ну смотрите, ну не так нельзя, конечно, относиться. Это 40-миллионная страна, да, при всем том. Но есть традиционный экспорт. Это сухофрукты очень высокого качества, да. И это, значит, это богатейшая страна с точки зрения минеральных ресурсов. Есть кое-что, что они добывают, там они могут представить, значит, в стадии минеральных ресурсов. У них есть каракуль, каракульча. Это, ну, вы знаете, для чего применяется каракуль. Mm-hmm. Понятно, что каракульча это еще более... Золотой каракульча – это самый дорогой мех, один из самых дорогих мехов в мире. Это шедевр, так сказать.
Ну, я к тому, что не надо свысока смотреть на нынешний Афганистан.
Ни на кого не надо свысока смотреть. Афганистаном интересно не только в этом плане. Афганистан с точки зрения логистики. Это Афганистан, это дорога на Южную Азию, это в Индию, Пакистан, это по 1 700 000 000 населения только в Индии и Пакистане, не считая других. Mm-hmm. Можете представить, mm-hmm. какой-то огромный рынок? Mm-hmm. Вот сейчас узбеки отрабатывают, туркмены отрабатывают, ТАПИ возобновляет проект Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия, газопровод. Нам надо к ним присоединяться. Все, Европу забываем на какое-то много долгих лет. И поэтому не надо. Афганистан – это логистика. И поэтому сейчас американцы делают все, чтобы дестабилизировать Афганистан, чтобы там началась гражданская война. Она уже началась, к сожалению, да, подпитывая свою агентуру в лице там, сына Ахмад-Шаха Масуда, там, проходимца, так сказать, да, который спекулирует именем отца, хотя тоже спекулировать-то нечего, да, там, я не хочу об этом говорить, да. И вот они подпитывают это, выдвинули этот идиотский лозунг инклюзивного правительства Афганистана. Ну, не хочу комментировать, это отдельный разговор, да.
Да, я с удовольствием, с вами поговорил про Афганистан отдельно, я надеюсь, у нас еще будет такая возможность. Семен Аркадьевич, благодарю вас, политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Багдасаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». У меня еще есть вот что вам сказать. Итак, сегодня, друзья мои, если нас слышно не очень хорошо, я вам сейчас расскажу о причине. Мы вам сообщаем, что в связи с профилактическими работами на передатчике «Спутник FM», это 91,2 МГц в Москве, с 12 до 14 часов по московскому времени. Возможны незначительные, кратковременные проблемы в эфире. Ну, какие? Например, снижение громкости, там, отсутствие РДС, кратковременное пропадание сигнала. Ну, я надеюсь, что вы нас простите. После профилактики, я надеюсь, все будет работать, конечно же, гораздо лучше, будет нас лучше слышно. Итак, остаемся на волнах «Радио Спутник».